Иисус Христос был представителем Божьего Царства. В Его земной жизни произошло важнейшее событие во Вселенной. Это событие означало следующее. Царство Божие, Царство Небесное пересеклось физически с Царством мира сего. Вот почему, когда евангелисты, когда апостолы говорят нам о том, что значит стать христианином, они всегда говорят, они всегда указывают один очень важный принцип. Принцип, от понимания которого зависит наша с вами судьба, зависит ваша жизнь, зависит ваше будущее. И как мы сегодня увидим, будущее многих и многих людей, окружающих нас с вами. Дело в том, что спасение по принципу Священного Писания, или так, как оно представлено в Священном Писании, означает прежде всего переход человека от власти сатаны в царство Иисуса Христа. Это смена власти. И когда мы сегодня говорим с вами о Евангелии, когда мы сегодня вспоминаем о жертве Иисуса Христа, я хотел бы, братья и сестры, хотел бы вам, дорогие друзья, задать этот вопрос. А произошла ли в вашей жизни эта смена власти? В своей поездке я встретился с одним человеком и попросил его: расскажи мне, как ты стал христианином? Он говорит: да я им всегда был. Нет, ну ты же когда-то, наверное, стал христианином. Да нет, я же когда еще в утробе матери был, у меня мама была такая верующая, мне кажется, я вообще с самого-самого начала всегда был христианином. Вы знаете, есть, конечно, у людей восприятие того, что они выросли в христианской традиции, и у них никогда не произошло революции. И проблема этой беседы была в том, что проблема у человека была. Эта проблема шла своим корнем вот в ту точку, что у человека никогда на протяжении всей ее жизни не произошло смены власти. Послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих, апостол Павел объясняет, избавившего нас, он говорит об Иисусе Христе, о Боге, он говорит, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Недостаточно просто признать факт существования Бога. Недостаточно просто согласиться с тем, что нам нужно ходить в церковь и слушать Слово Божие и читать Библию. Нам нужно точно быть уверенным, произошло ли в моей жизни, в моем сердце вот это посвящение себя новому Господину. В притчах, которые Иисус Христос говорил к народу, которые Матфей привел в 13 главе своего Евангелия, Иисус Христос говорит о Царстве Небесном. Он объясняет нам о сути вот этого нового состояния, о сути этой новой жизни, этой новой власти, о том, что она практически означает для вас и меня. И он касается различных характеристик, различных аспектов Царства Небесного. В принципе, на протяжении всего Евангелия от Матфея мы встречаем постоянное упоминание этого фактора. Помните, 4 глава, самая первая глава, когда рассказывает о Иисусе Христе, вышедшем на служение, она говорит о том, что Христос вышел и говорит: приблизилось Царство Небесное, покайтесь. Он провозглашает царство, он провозглашает царя. Он говорит, власть должна поменяться. Он говорит, ваше «я», которое подпирается сзади дьяволом и его ценностями, оно должно быть свергнуто. И на этом престоле должен воцариться царь с неба. В этом была суть проповеди Иисуса Христа. Нагорную проповедь, когда мы смотрим, в Нагорной проповеди Иисус Христос говорит о том, о характеристиках подданных Царства Небесного. Помните, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. В молитве «Отче наш» Он призывает нас молиться, да придет Царствие Твое. Немножечко дальше мы читаем о установлении Царства Небесного или различные аспекты Царства Небесного упоминаются в 7, в 10, в 11, в 12 главах Евангелия от Матфея. И вот в 13 главе 7 притч. Матфей приводит 7 притч, которые объясняют нам с вами характеристику Царства Небесного. Сегодня мы коснемся с вами 3 притч. Сразу 3, они небольшие. У нас нет очень много времени. У нас и так уже, по-моему, 65-я проповедь на Евангелие от Матфея. Тем более, что они все объединены, эти 3 притчи, они объединены одной идеей. Один очень важный принцип с разных сторон показан Иисусом Христом о Царстве Божьем. Эти 3 притчи – это притча о горчичном зерне, притча о сокрытом сокровище и притча о жемчужине. И мы их рассмотрим. Сегодня каждая из этих притч нам говорит о некоторых важных аспектах Царствия Небесного. Первый аспект, на который хотелось бы обратить внимание, на который обращает внимание Иисус Христос, он говорит о значении Небесного Царства. Дело в том, что он только что, если вы посмотрите на 30 стих или 29 стихи, вы увидите, что Иисус Христос только что рассказал притчу о плевелах. Суть этой притчи заключалась в следующем. Растут на поле добрые семена пшеницы, и рядом с этими добрыми семенами растет сорняк, плевелы, которые очень сильно похожи на доброе семя. Но когда совершается жатва, то вот тогда вот эти добрые семена, принесшие плод, они собираются в житницу, а те недобрые плевелы, бесполезные семена, они отправляются в печь, они сжигаются огнем. Так вот здесь Иисус Христос сразу же объясняет нам значимость того, что значит быть настоящим верующим, что значит действительно принадлежать к Царству Небесному. Давайте прочитаем 31 и 32 стихи. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Вы знаете, в то время, когда Иисус Христос говорил эту притчу, когда Он проповедовал, те люди, которые следовали за Ним, представляли собой небольшую, маленькую горстку людей. Он говорил вроде бы сильно, то, что Он делал, вообще никто не мог делать. Но почему-то Его движение не складывалось в такое гигантское, мощное движение, которое бы захватывало бы власть. И поэтому у фарисеев постоянно возникал вопрос. Они постоянно приходили и спрашивали: ну скажи нам на самом деле, ты ли Мессия или нет? То, что ты делаешь, вроде бы говорит о том, что Мессия. То, что ты говоришь и как говоришь, тоже говорит о том, что Мессия. Но вот влиятельности пока не видим. Вы знаете, очень интересно, что даже тогда, когда 70 учеников, помните, решили отойти от Иисуса Христа, 6 глава Евангелия Иоанна, Иисус Христос задает вопрос оставшимся 12. Он говорит: а вы не хотите уйти от меня? И тогда Петр ему отвечает: не можем, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни, нам не к кому больше идти. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что система измерения, которой пользовался Иисус Христос, очень сильно отличалась от системы измерения, которой пользуются и пользовались люди. Вы знаете, сила движения всегда измеряется по количеству ее сторонников, по тому, какие знаменитые, выдающиеся люди следуют за тем или иным учением. То, с чем мы сталкиваемся здесь, абсолютно опровергает эту теорию. Иисус Христос приводит притчу. Он говорит к людям: не смотрите на то, что движение, с которым вы встретились, очень маленькое. Знаете, если сегодня мы посмотрим на движение или на роль христианства в обществе, мы можем иметь точно такое же сравнение. Вот нас здесь собралось около 1000 человек, и нас, кажется, много. Но если мы посмотрим хотя бы в размерах нашего города, в котором мы живем, вы знаете, что сейчас, вот в этот момент, меньше 10% людей находятся в церквях. А где 90%? Но если мы посмотрим в масштабах мира, то это вообще малюсенькая горсточка людей. Соединенные Штаты – это достаточно, так скажем, христианизированная страна. И здесь много протестантов, которые регулярно посещают церковь. Если мы посмотрим в масштабах мира, мы увидим, что христиане – это маленькая группа людей. Я думаю, вы замечаете это. Те, кто работает на предприятиях, те, кто учится в университетах, в школах. Вы, возможно, чувствуете себя этим меньшинством, которое, казалось бы, где-то забыто, где-то оставлено. Так вот, Иисус Христос говорит эту притчу, которую нужно знать каждому из нас. Это притча, говорящая о чрезвычайной значимости Царства Небесного. Эта притча построена на очень интересном элементе, таком приеме литературном, который Иисус Христос использует. Ее основная значимость – это контраст размера. Говорят, что горчичное семя не самое маленькое. Кто-то из биологов говорят, что есть где-то семя, которое самое маленькое. В то же самое время то дерево, которое вырастает, или то растение, которое вырастает, оно примерно до 5 метров вырастало в той местности, где жил Иисус Христос, то есть до 15 футов. Примерно такого размера вырастало это дерево из маленького горчичного зерна. Все сравнение, которое делает Иисус Христос здесь, он не утверждает, что это самое маленькое и что дерево самое большое. Он утверждает, он говорит о контрасте. Он говорит, эти маленькие пылинки, эти маленькие горчичные семена, вот, которые очень маленькие, вот в самом деле они производят во много сотен раз больше себя растение, которое вырастает. И вырастает настолько, что даже ветки у него такие, что даже птицы могут там каким-то образом помещаться и прятаться. Иисус Христос, делая это сравнение, хочет сказать нам с вами, он говорит, реальная значимость Небесного Царства в сотни, в тысячи раз превышает то, что кажется на первый взгляд. Я хотел бы вместе с вами проследить несколько элементов. Дело в том, что когда Иисус Христос говорит о значимости Царства Небесного, Он усиленно показывает, что вся сила, как сила в этом зерне, так вот сила Царствия Божьего не в его размерах, а сила Царствия Божьего в качестве его природы, братья и сестры. Это чрезвычайно важный фактор. Это тот фактор, от которого зависит ваша жизнь, друзья. Почему наша проповедь и называется сегодня «Царствие Божие и ваша жизнь»? Потому что мы сегодня касаемся конкретных аспектов, от которых будет зависеть ваше будущее, какое оно будет. Так вот, когда мы говорим о Царстве Небесном, Царство Небесное – это не просто определенный религиозный обряд, это не просто форма, как люди, интересующиеся христианством, проводят время. Это определенная природа, которая характеризует или составляет из себя настоящего нового человека. Несколько практических сфер значимости Царства Небесного. Первое – это социальная значимость. Христианство оказывает практический эффект в нашей социальной жизни. Что это такое? Мы знаем о протяжении истории, что христианство может влиять на общество. Мы встречали много-много исторических фактов. Вы знаете, еще до того, как император Константин сделал христианство государственной религией, мы уже точно знаем, что христианство изменило социально-культурный или политический ландшафт. Мы знаем, что 10 императоров до Константина, римских императоров, имевших власть, могущество и все, они поставили перед собой цель уничтожить христианство. Они не смогли это сделать. Христианство их изменило, они не смогли их изменить. Вы знаете, мы можем, конечно, говорить о социальном эффекте христианства, мы можем рассуждать, анализировать, насколько оно в действительности отражало библейское влияние. Но один факт – это точен, что, понятно, были лицемеры, были люди, которые были христианами только внешне. Но один факт – это точный, что в церкви Иисуса Христа были люди, которые изменили мир. Вспомните нашу советскую историю. 70 лет коммунисты ставили перед собой задачу уничтожить церковь. Они не смогли это сделать. Тогда, когда Сталин это делал, когда Хрущев обещал в 70-м году показать последнего верующего по телевизору, о них уже давно забыли. А верующие сегодня продолжают проповедовать Евангелие. Дело в том, что влияние Царствия Божия гораздо сильнее, чем нам это кажется. Вы помните Иосифа? Когда Иосиф попал в яму, туда его бросили эти его братья. Казалось, он ничего не значит. Когда его продали в рабство, казалось, это жалкий человек, который ничего не может. Над ним насмеялись, его лишили свободы, и, возможно, лишат жизни. Но заметьте, когда вот этот простой человек, человек, которого так опустили очень низко, всего лишь навсего был верным Богу, друзья, посмотрите, что Бог через него сделал. Посмотрите, 50 глава книги Бытия. 19 стих. Братья Иосифа пришли после всего того, что произошло. Иосиф им говорит, и сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей. Всего лишь навсего один верный Богу человек. Смотрите, что произошло. Человечество, или та часть человечества, во всяком случае, спасено от голодной смерти. Египет? Да, это империя тогдашнего времени. Да, это то, когда изучают сегодня культуру, период жизни Иосифа. Посмотрите по хронологии, вы увидите, это расцвет Египта. Это главная страна. За счет кого выжил? За счет одного верного Богу человека, братья и сестры. Бог через вас может много сделать. Если мы с вами будем верны Богу, Бог возьмет и использует нас для того, чтобы изменить вашу семью. Изменить ваш колледж, в котором вы учитесь. Изменить ваш город, изменить вашу страну. Причина, почему христиане так мало сегодня влияют на общество, заключается не в том, что они мало митингуют. К сожалению, сегодня многие христиане думают, что все их влияние заключается в том, чтобы выйти с плакатами на митинг против гомосексуализма. Это абсолютно не так. Наше влияние на мир заключается в верности нашей природе. В верности природе Божьего Царства, в верности Евангелию, в практической верности, в верности нашей жизни. И тогда Бог будет менять мир. Ну, кроме социального влияния, кроме того, что христианство может влиять на мир, мы читаем, христианство должно влиять на общество. Первое послание к Тимофею, 2 глава, с 1 стиха мы читаем. Итак, прежде всего прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Посмотрите, что говорит апостол делать для того, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, писать письма Нерону. Он не написал Тимофею в Ефес. Он не сказал: ефесяне, дорогие, Тимофей, подними-ка нам акцию по защите христианства от Нерона. Смешно было бы. Выйти с делегацией перед этим, значит, римским дворцом императора. Эта делегация сразу бы на крестах висела вот там. Что говорит Павел? Он говорит: я прошу вас. Вы хотите проводить жизнь тихую и безмятежную, начните молиться о своем правительстве. Это Слово Божие говорит. Правда, современные теории не слушаются Божьего Слова, а современные теории построены на авторитетности того, что им кажется сработает. Очень жалко. Значимость Царствия Божия вот в этой незаметной молитве, вот в этой непривлекательной верности. Вы хотите повлиять на вашу семью? Вы хотите, чтобы ваши дети хорошо жили? Тихо, мирно и безмятежно? Вы хотите, чтобы ваша социальная жизнь была благополучной? Будьте верны Царству Небесному. Очень просто. Итак, кроме Царствия, кроме социальной значимости, Царство Небесное еще владеет колоссальной моральной значимостью. Оно имеет в себе вот это маленькое зернышко. Вот это маленькое зернышко природы, в котором заключена природа Небесного Царства, оно обладает колоссальной моральной значимостью. Что это такое? Дело в том, что церковь всегда оказывала и оказывает серьезнейшее влияние на моральный облик человечества. Очень серьезно. Я помню, я читал когда-то историю возникновения евангельского движения в Украине и в России. И везде, как только Евангелие приходило в какую-то семью, в какую-то деревню, вы знаете, что происходило? Люди становились нормальными людьми. Они переставали пьянствовать, они переставали бить своих жен, они переставали кутить и свою семью ставить ни во что. Христианство оказывает моральное значение, моральное действие. Вы знаете, рассказывая, что когда-то в XIX веке, когда стали распространяться идеи атеизма, Вот, группа путешественников, которые уже хватанули этих идей атеизма, попали на один остров, где, как они думали, никого еще из белых людей или из цивилизованных людей не было. И когда они познакомились с туземцами, они стали им говорить вот о том, что ну, насколько вы примитивны, вы верите в Бога. На большой земле уже открыли, что Бога нет. Вы знаете, что сказал этот чиф, этот главный там, который их встретил? Он говорит, вы знаете что, если бы вы приехали к нам несколько лет тому назад, то мы бы просто вас съели. Это было племя людоедов, которые 3 года до этой встречи встретились с христианами. И благодаря проповеди Евангелия они перестали есть людей. И теперь, когда они встретились с этими просветителями, они говорят, ну, вы знаете, если бы 3 года назад, жаркое было бы сейчас. Христианство меняет моральный облик людей. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, Иисус Христос говорит, вы соль земли, вы должны влиять. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Он говорит, вы на земле, для того, чтобы вы имели эту природу осоляющую. И чтобы вы влияли от человечка к человечку. Он продолжает и говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники. И светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И прославляли Отца нашего Небесного. Церковь должна предохранять мир от разложения. Еще раз повторюсь. Это влияние негромкое. Это влияние не политическое, это влияние не методами мира сего, это влияние природой, влияние сущностью того, кто мы есть. Надо сказать откровенно, гораздо легче подписать петицию или сходить на демонстрацию, чем изменить свою жизнь так, чтобы она оказала влияние на человека рядом. Вот почему, наверное, очень много людей, которые митинговали за христианство так много, я знаю многих таких там в России или в Советском Союзе, и которые потеряли свои семьи. Почему? Потому что их собственная жизнь не способна была оказывать здравое влияние. Итак, Иисус Христос говорит о социальной значимости, о моральной значимости. Писание говорит нам еще и о глобальной значимости Царства Небесного. Несколько слов хотелось бы сказать. Дело в том, что моральная и социальная значимость – это великие дела, но глобальная значимость – что-то намного-намного выше. О чем идет речь? Дело в том, что церковь определяет судьбу мира. Царство Небесное, именно Царство Небесное определяет судьбу мира. Вы знаете, что представьте себе Бога до истории. Вот до того, как началось время, до того, как что-то получилось, вообще сотворенно было. И теперь представьте себе Бога после истории. Вы знаете, что земля и все дела на ней сгорят, что все это пройдет. И вы знаете, какая разница? Что не было у Бога до истории, того, что будет у Бога после истории? Церковь. Посмотрите, весь вот этот мир, в котором мы живем, это всего лишь навсего строительные леса. Знаете, когда строят какое-то большое здание, ставят леса. Scaffolds по-английски. Ставят леса, собирают их, собирают, собирают, и они такие большие-большие эти все леса. Но потом, когда построили здание, потом все эти леса убирают. Их вообще уже не видно. Они такое большое место занимали, но их потом выбросили, куда-то там сложили в сарай, может быть, в лучшем случае. Так вот так весь вот этот мир, в котором мы живем, это всего лишь навсего строительные леса, которые Бог использует для того, чтобы созидать церковь. Вот почему Иисус Христос говорит, это маленькое зернышко, его не видно там. Но это то, ради чего существует Вселенная. Это Царствие Божие. Это не наша деятельность. Это не наши религиозные какие-то, знаете, конгломераты, которые люди развивают здесь. Нет, это простое Божье Царство в жизни христианина, которое делает его частью тела Иисуса Христа, частью Церкви. Во 2 Фессалоникийцам апостол Павел пишет и говорит, что весь мир ожидает одной точки. В одной точке, когда с земли будет взята функция Святого Духа, созидающая церковь. Послушайте, пожалуйста, как он это говорит. 2 глава, с 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак, Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. То есть Антихрист, он уже бы с удовольствием бы захватил власть. Но есть что-то на земле, что еще не допускает Антихристу открыться. Послушайте, что это. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Этот удерживающий, это Дух Святой, а точнее определенная его функция. Дух Святой еще будет действовать, мы читаем во время Великой Скорби и в Тысячелетнем Царстве, но его функция созидания церкви и народ Божий, который он созидал, они будут взяты. И именно народ Божий сегодня удерживает все вот эти, эту тайну беззакония, которая уже в действии. Итак, церковь влияет на судьбу мира. Кроме того, церковь влияет на вечную участь людей. Это еще один чрезвычайно важный фактор. Дело в том, что Бог избрал нас с вами. Бог избрал меня и избрал вас для того, чтобы поместить нас в определенную точку. Для того, чтобы мы могли вот тем людям, которые рядом с нами, показать путь к вечному счастью, к вечной жизни. Они находятся в вечной смерти. И у них есть возможность увидеть путь к вечной жизни. Представьте себе, что вы обладаете знанием рецепта, способного спасать больных раковыми заболеваниями. Представьте себе, что у вас есть уникальнейший рецепт, который только вы знаете. И когда вы попадаете в больницу, в онкологию, когда вы видите всех этих людей, которые умирают, представьте себе, какая огромная ответственность и какое огромное право на вас лежит. Вы содержите в себе что-то, что может дать жизнь этому человеку. Или вы можете не дать. Вот в чем значимость Царства Небесного. Когда вы идете по улице, когда вы заходите в магазин, когда вы в школе, в университете или на работе у себя, знаете, что вы сталкиваетесь с огромной массой людей, которые больны онкологическими заболеваниями, духовными. Люди, которые катятся к смерти, люди, которые уже мертвые. Они катятся к тому, чтобы этот Божий гнев открыто реализовался на них. Насколько мы сегодня, обладая этим богатством Евангелия, насколько мы сегодня оказываем влияние на этих людей? Это точно от нашей встречи с ними что-то изменится, может что-то измениться. И это что-то, это вечная участь. Это вечная жизнь или вечная погибель. И это то, что дано церкви. Вот почему Иисус Христос говорит, церковь обладает колоссальной значимостью, друзья. Церковь – это не художественная самодеятельность. Церковь – это не то, что мы просто пришли сюда, и мы посидели здесь, и нам так хорошо здесь. Церковь – это то, что должно оказывать влияние. Ваша жизнь конкретно. Мы часто представляем так, что церковь оказывает влияние, это когда мы сделаем евангелизационное собрание. Я хочу вам сказать, что от евангелизационных собраний очень мало влияния. Настоящее влияние от моей и от вашей жизни. Вот почему первый элемент, который влияет на участь людей, это христианская жизнь. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха написано. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это наша задача, друзья. Вы знаете, очень часто наша с вами жизнь, это как вот эта грязная линза. Люди смотрят, и вроде бы там что-то просматривается христианское. Но там какой-то большой восклицательный знак, говорящий о том, что что-то там не так у этого человека. Когда мы приходим в церковь, для нас с вами это задача очищаться больше, чтобы через нас больше Христа было видно. Почему? Потому что это обладает колоссальной значимостью для людей, которые рядом с нами. Я знаю, нам часто тяжело об этом думать. Нам часто хочется расслабиться, нам часто хочется подумать, ну, в конце-то концов, ну, почему я все время должен жить, как на выставке? Что все на меня смотрят. Но вы знаете, нам нужно научиться жить вот тем, чтобы познавать эту чистоту жизни в Иисусе Христе. И как написано, 12 стих, «Провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». Как вы влияете? Как вы влияете на вашу жену? На ваших детей? Как вы влияете на общество, как вы влияете на государство. И он дальше, Петр, там объясняет все это. Еще один метод влияния – это не только наша жизнь, это провозглашение Евангелия. Посмотрите, мы вчера подробно разбирали этот текст с теми, кто был у нас на школе «Слово благодати». Мы говорили о католицизме и православии, о том, о ошибочной доктрине спасения, которая проповедуется в этих двух крупнейших христианских церквях, существующих на земле. Так вот, вот этот текст, и он играет колоссальную роль. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Иисус Христос задает ученикам вопрос. 16 глава Матфея, с 15 стиха. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, тот будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Мы скоро дойдем до этого текста, скоро, я имею в виду, может, через полгода, когда мы будем в 16 главе, мы дойдем до этого текста, и я хочу, там мы подробно его разберем. Я сейчас хочу немножечко сказать о сущности того, о чем здесь сказано. Речь не идет о особых правах, которые имел апостол Петр, или имеют какие-то служители, отпускать грехи или не отпускать грехи. Речь идет о следующем. Речь идет о камне. Камнем является исповедание Петра, когда он сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот это камень. Это Евангелие. И вот когда мы берем Евангелие, и когда мы Евангелие доносим до людей, вот это Евангелие может или развязать человека, или оставить его связанным. Или развязать и сделать его свободным от греха, или оставить его на всю вечность связанным. Это произойдет, если человек не примет Евангелие, или если мы его не донесем до человека. Вот какая колоссальная значимость Царства Божия, Царства Небесного нашей с вами жизни. Итак, мы говорили о первом элементе. Царство Небесное обладает колоссальной значимостью. Это то, о чем Иисус Христос говорит в притче о зерне горчичном. Еще две притчи, которые очень близко связаны с этим. Следующую притчу мы находим в 44 стихе. Мы немножко пропускаем то, о чем мы уже говорили раньше. В 44 стихе Иисус Христос представляет своим ученикам и людям, которые окружали Его, притчу о скрытом сокровище. Эта притча говорит нам о ценности, о потрясающей ценности Небесного Царства. Часто нам кажется, что наша жизнь определяется чем-то земным. Что вопросы Царства Небесного имеют какую-то второстепенную ценность. И вот когда мы приходим в церковь, и мы слышим о том, что Царство Божие обладает колоссальным значением, и мы вроде бы хотим этим заниматься, но реально все равно обнаруживаем себя занимающимися нашими какими-то другими делами. Суетой, всякой разной, всем земным. И очень мало небесным. Причина этого заключается в том, что мы так и не увидели или с большим трудом видим настоящую истинную ценность Небесного Царства. Это то, о чем Иисус Христос говорит здесь в этой притче. Давайте посмотрим 44 стих. «Еще подобно Царство Небесного сокровищу, сокрытому на поле, которое человек, найдя, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Вы знаете, если мы, говоря о притче о зерне горчичном, мы имели дело с контрастом размера, с контрастом значимости, то вот здесь Иисус Христос показывает контраст ценности. Этот контраст заключается в следующем. Дело в том, что для большинства проходивших мимо людей это поле было просто полем, таким же, как их много-много вокруг. То есть, прежде всего, это ценность Царства Небесное, ценность незаметная, ценность, которую не видно на первый взгляд, ценность, которую многие люди не могут оценить, увидеть и осознать глубоко для себя. Это сокровище сокрыто. Написано, Небесное Царство подобно сокровищу, скрытому на поле. Это не то сокровище, о котором стоит вывеска, что вот здесь вот сокровище дорогое. Нет, его нужно было увидеть. Это человек, который имел способность. Дело в том, что проблема людей, почему они не ценят Царствие Божие, как раз и в этом заключается, что люди смотрят на него с точки зрения человеческой системы ценностей. И, возможно, вы можете обнаружить себя, что часто вы или я, или кто-то другой, мы часто смотрим на нашу жизнь или на аспекты Царствия Небесного то же самое, измеряя их земными стандартами. И тогда, конечно, мы не увидим ценности в нем. Тогда, конечно, мы будем бегать за другими полями. В первом послании Петра, во второй главе, апостол Петр говорит в 7 стихе, «Итак, он для вас верующих что? Драгоценность. А для неверующих? Камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». Вот этот контраст ценностей. Проходит два человека рядом. Для одного это драгоценность, и он этому посвящает всю свою жизнь. А для другого ненужный камень, выброшенный на обочину. 1 Коринфянам, 1 глава, мы уже читали сегодня в начале нашего богослужения, 23 стих. «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие, а для самих же призванных Христа Божью силу и Божью премудрость». Это те люди, которые имеют духовные глаза, чтобы увидеть ценность Небесного Царства. Кроме того, что эта ценность незаметная, это ценность, превосходящая все. Посмотрите, этот человек, он идет и продает все, что имеет. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет. Знаете, религиозные люди, или те люди, которые приняли религию, но не приняли Царство Небесное, могут пожертвовать чем-то ради религии. Они могут посмотреть на это поле и сказать, ну, в общем-то, неплохо. У меня уже есть 20 полей, и это будет еще одно хороший добавок к моему богатству. Очень многие люди также смотрят на христианство. Они говорят, у меня уже есть образование, у меня есть неплохой заработок, у меня есть хорошая семья. Но теперь еще христианство принять, это будет хорошим дополнением к моей жизни. Посмотрите, Иисус Христос говорит не о таком подходе. Иисус Христос говорит о том, что ради того, что Он увидел вот на этом поле, ради ценности Небесного Царства, Он отказывается от всего. Это то, чему нам нужно учиться, братья и сестры. Это то, что должно стать нашим двигателем. Я вам скажу о том, что я наблюдаю за собой, наблюдая за людьми, окружающими меня. Это может быть та сфера, в которой мы меньше всего преуспели. Это то, что должно стать постоянным нашим стремлением учиться видеть ценность, непреходящую ценность Божьего Царства, чтобы мы могли действительно отдавать за Него все. Апостол Павел представляет нам ценность Царствия Божьего в послании к Римлянам, 14 глава. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Он сравнивает две категории. Он говорит, есть категория всех вот этих земных благ, всяких земных заморочек, которыми так заполнена наша с вами жизнь. Он говорит, ну я хочу вам сказать, что Царствие Божие это совершенно не то. Царствие Божие связано с тем, что в душе, посмотрите, праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот, написано, угоден Богу. Достоин одобрения от людей. Вы знаете, очень часто мы теряем способность видеть реальную ценность Божьего Царства. Дьявол навязывает нам самые разные точки зрения, которые растаскивают нас в стороны, лишь бы подставить нам что-то только кажущееся ценным, на самом деле не имеющее ценности. Апостол Павел когда-то молился о верующих в Ефесе, и когда он услышал о них, когда он стал думать о них, первая молитва, которая вырывается из его уст, посмотрите, первая глава Ефесянам, 15 стих. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Для чего, говорит дальше, «и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Это то, о чем нам нужно молиться, братья и сестры. Это то, к чему мы должны стремиться. Нам нужно учиться, мы не умеем этого. Или умеем очень мало. Очень плохо мы видим истинную ценность Божьего Царства. Давайте сегодня молиться вместе с апостолом Павлом. Давайте сегодня просить Бога о том, чтобы это стало реальностью нашей жизни. Чтобы мы с вами учились видеть эту превосходящую всякое разумение ценность. И последнее. Мы говорили о значимости Царства Небесного, мы говорили о ценности. Несколько слов об отношении к Царству Небесному. 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, которое скрыто на поле, которое, найдя человек, утаил от радости, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. И еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Каким должно быть наше отношение к Царству Небесному? Так как оно такое значимое и так как оно такое ценное, несколько элементов мы видим в Писании. Во-первых, это радость Царства Небесного. Посмотрите, здесь написано, вот этот человек, который сокровище увидел на поле, он утаил его, и он от радости своей продал все, что у него было. Я скажу так, откровенно, если нам и удается в какой-то ситуации пожертвовать чем-то своим ради Царства Небесного, то далеко не всегда мы делаем от радости своей. Мы делаем, потому что вынуждены, потому что братья все время говорят, надо жертвовать деньги. Мы делаем это из того, что если я это не буду делать, тогда в Царство Небесное не попаду. Мы делаем это под давлением родителей, папа с мамой сказали, или руководитель вашей, может быть, домашней группы, или еще кто-нибудь. Ну, посмотрите, здесь сказано о том, что человек, увидевший ценность, он от радости своей пошел и побежал, и продал все. Это отношение к Царству Небесному. Отношение к Царству Небесному – это отношение радости. Когда мы, увидев Его, ценим настолько, что оно дает нам радость. 118 Псалом, 162 стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». К сожалению, для многих христиан эта радость неизвестная. К сожалению, очень часто мы ищем радость в каких-то суррогатах. И нам нужно протирать линзы наши, чтобы видеть яснее настоящую ценность, истинную ценность Божьего Царства, чтобы учиться им радоваться. 1 Иоанна, 1 глава, с 3 стиха. Иоанн говорит о том, что мы слышали, видели, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам для чего? Чтобы радость ваша была совершенна. Не для того, чтобы сделать вас такими унылыми, угрюмыми. Вот они стяжают Царство Небесное. Такие, знаете, что страшно на них посмотреть. Нет. Он говорит, я это даю вам, я рассказываю вам, чтобы вы настоящими, радостными, счастливыми людьми стали. Чтобы вы имели общение с Богом. Первое – радость о Царстве Божьем. Второе – посвященность Царству Божьему. Царство Божье должно стать абсолютным приоритетом в жизни человека. Если вы христианин, вы должны поставить перед собой цель. Это должно заполонить наше сознание. Мы должны двигаться к тому, как апостол Павел когда-то говорил в послании филиппийцам, 3 глава, он говорит, что для меня было преимуществом, то ради Христа, я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства Христа Иисуса Господа моего. Это посвященность. И вот сегодня, вы знаете, братья и сестры, мы очень мало знаем о настоящей посвященности. Насколько вы сегодня посвятили себя господству Иисуса Христа, что это значит? Это значит, когда мы посвящаем себя господству Иисуса Христа, мы хотим познать Его в послушании Ему. Мы хотим познать Его в послушании Его Слову, в познании Его Слова. Как это практически? Насколько вы познаете Иисуса Христа в послушании Ему как муж, выполняя свою ответственность по отношению к жене? Или как жена, выполняя свою ответственность по отношению к мужу? Или как дети, которые посвятили себя тому, чтобы выполнять свою обязанность по отношению к родителям? Или наоборот, родители к детям? Это практика, вот посвященность. Посвященность – это не только в тюрьму пойти. И многие люди говорят, что я бы пошел в тюрьму за Иисуса Христа. Посвященность начнется с вашего сердца, с того, как вы распределяете время, с того, как вы распределяете деньги, с того, насколько вы послушны реально Иисусу Христу в той ситуации, в которой вы находитесь. Как научиться правильному отношению к Божьему Царству? Вы знаете, слава Богу, что Он не только призывает нас к этому полному посвящению себе и своему царству, Он объясняет, как это сделать. Евреям 11 глава 6 стиха написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». То есть все сводится к тому, насколько мы реально воспринимаем верой Небесное Царство, насколько вера влияет на нашу жизнь. И здесь несколько характеристик. Я хотел бы привести пару примеров сначала. Здесь же автор послания к евреям объясняет это 7 стиха. Посмотрите. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, но он увидел ценность в этом, он не видел это еще, но увидел ценность, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир». У него была вера. Он увидел ценность в том, что Бог говорил. Он послушался этому Слову Божьему. 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Как пошел Авраам? Доверился Богу. В послушании доверился Богу. «Верою обитал он в земле, обетованной, как чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог». 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онны и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Ибо если бы они имели в мыслях то отечество, из которого вышли, они имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Это пример людей, которые верили. Это пример людей, которые жили вот точно так же. Точно так же Авраам жил в Уре Халдейском. Авраам сталкивался с огромным количеством всевозможных проблем, с которыми мы сегодня с вами сталкиваемся. Но он жил этим небесным городом, который он ожидал. Практика правильного отношения к Царству Небесному. Что сделать для того, чтобы научиться жить реальностью Царствия Божия? Первое – взирайте на Христа. Здесь же, продолжая, автор этого послания в 1 стихе 12 главы говорит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление его, сел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Вот почему мы сейчас будем вспоминать вечерю Господню совершать, вспоминать жертву Иисуса Христа. Чаще смотрите на Голгофскую жертву, чаще смотрите на то, что Христос отдал за нас с вами. Второе. Не только взирайте на Христа, наполняйте себя Его Словом. 1 Петра 2, 1-3. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. И третье, подчиняйте себя исполнению воли Его. Посему и мы с того дня, как все мы слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Я уже говорил, воля о Божьей, о вас как об отце, как о муже, как о жене, как о матери. Чтобы, поступая достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, и посмотрите дальше, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии и с радостью. Эти ступени станут реальной практикой для нашей с вами жизни, друзья.